Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Моя коллега Екатерина Безгачина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 28 февраля, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Президентские выборы в России. Как идет предвыборная кампания? Есть ли нарушения? Как готовится к выборам президента другая Россия? Какая музыка будет звучать на марше несогласных 3 марта? Городская тема. Кто берет взятки у студентов? Сколько стоит получить зачет? Криминальные итоги зимней сессии в российской столице. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. До выборов президента России осталось меньше 3 дней. Мы решили пристально посмотреть на то, как идет предвыборная кампания с точки зрения нарушений. Подробно о нарушениях мы поговорим с представителем ассоциации «Голос», но сначала послушаем сюжет из Твери нашего корреспондента Максима Новака, по информации которого тверских студентов принудительно заставляют идти голосовать на выборы под угрозой исключения из университета.
В тверских вузах студентов принуждают идти на выборы. В Тверском государственном техническом университете всех старост академических групп в срочном порядке вызывают в деканат, где им заявили, что они отвечают за голосование своих студентов. Им поручили опросить студентов в академических группах, составить таблицу, кто, где и когда будет голосовать. В случае, если старосты групп отказываются, им обещают проблемы с сессией. Особенно активно уделяют внимание студентам на факультете автоматизированных систем. Это связано с тем, что будущие программисты зачастую равнодушны к политическим событиям внутри страны. Мы связались с проректором по учебной работе ТГТУ Андреем Твардовским, и он заявил, что подобная информация до него не доходила, и он пообещал разобраться. Заместитель декана с факультета автоматизированных систем заявила, что не подтверждает полученную информацию, и со студентами проводится только информационная работа и не более. Однако схожая ситуация сложилась и в Тверской государственной медицинской академии. В Тверском государственном университете регулярно проводятся встречи с представителями власти. Так, в феврале состоялась встреча с заместителем руководителя избирательного штаба по области Дмитрием Медведевым и с помощником председателя законодательного собрания Тверской области. На встречах студентам навязчиво предлагали идти на выборы и проголосовать с учетом всех позитивных изменений, произошедших в стране. Особое внимание администрация всех вузов уделяет иногородним студентам. Их обязуют через кураторов брать открепительное удостоверение и голосовать именно в Твери. Это делается с целью повысить явку в Твери. Как стало известно из неофициальных источников, некоторым студентам даже грозят отчислением из университета, если они не явятся на избирательные участки 2 марта 2008 года. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
Это был репортаж, первый репортаж программы «Свобода в 9». Ну, а мониторингом предвыборной кампании в целом занимается Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». И сейчас на прямой связи по телефону с нами директор ассоциации Лилия Шабанова. Лилия, доброе утро.
Доброе утро.
Если вы слышали сюжет, сколько вы заметили нарушений? Можно ли принудительно заставлять студентов идти голосовать, угрожая им исключением из университета?
Ну, к сожалению, такая практика используется практически повсеместно, и особенно широко она использовалась в период выборов государственных. Сейчас это повторяется, может быть, не в таких масштабах и не с таким давлением. Все-таки эта кампания отличается больше мягкостью, я бы так сказала, по давлению на граждан. Но технологии использовались, и они уже продолжают использоваться и сейчас.
А с чем вы связали то, что вот эта кампания проходит, как вы сказали, чуть мягче, чем думская?
Ну, это все-таки связано с тем, что, как мне кажется, результаты уже понятны, нет такой реальной политической конкуренции. Нужен просто результат явки и более ничего.
Кроме, так скажем, студенческих вот этих вот нарушений, какие еще есть? Вы же занимаетесь мониторингом, и наверняка есть какие-то предварительные данные уже.
Ну, естественно, что если говорить о данных медиалогии, вот то, что мы сейчас ведем медианаблюдение, то фактически преобладание одного из кандидатов просто в разы. То есть Один из кандидатов упоминается до 87% в эфире, в средствах массовой информации, в том числе печатных и в особенности телевизионных СМИ. То есть любой повод это упоминание. А остальные кандидаты делятся где-то в пропорции 8-9-7%.
Вы в связи с этим будете что-то предпринимать?
Мы сейчас, естественно, что выпускаем заявление. У нас сегодня пресс-конференция, второе заявление «Голоса» по итогам агитации. Там мы даем все факты нарушений, которые мы видели, все факты, которые у нас есть по данным по 16 февраля по медиалогии. И, естественно, что 2 числа мы выходим на участки, я надеюсь, что мы выходим на участки, и это будет, в общем-то, серьезное наблюдение, в особенности в территориальных избирательных комиссиях. В этот раз закрываем практически все территориальные избирательные комиссии областных центров, где работаем, и частично районных центров. И усиленный мониторинг мы делаем в 4 регионах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Челябинск.
Лилия, а почему говорите так неуверенно? Надеюсь, что выходим на избирательный участок.
Потому что действительно не уверены, потому что, к сожалению, как общественные наблюдатели по закону мы не имеем права вести наблюдение в день выборов. Мы выходим как корреспонденты газеты «Гражданский голос». У корреспондентов очень урезанные права, и отношение к СМИ на участкам очень агрессивное.
Если вернуться вот к этой студенческой теме, что можно посоветовать ребятам? Как реагировать на вот это вот, ну, давайте назовем это давлением со стороны руководителей вузов?
Я думаю, что надо звонить на горячую линию «Голоса», потому что публичность – это всегда хорошая острастка для любых действий власти, потому что публичность они боятся больше всего, это единственное, чего они боятся. Поэтому звонить на горячую линию «Голоса», сообщать о тех нарушениях, которые есть, и массовость этих нарушений, она как раз показывает, что происходит, и в этой ситуации острастка будет. Но, естественно, что помнить, голосование тайное, никто не может никого принудить проголосовать так, как он не хочет. Человек может все равно проголосовать так, как он желает.
Лилия, спасибо вам большое, что согласились ответить на наши вопросы. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» была директор Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер российской оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. МИД России отказался объяснять причины запрета на въезд в страну корреспондентки российского журнала «Нью Таймс» Натальи Мораль. В Тбилиси сегодня пройдут похороны бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. На юге Камчатки из-за сильного ветра со снегом нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Теплоход «Лидия Демеш», задержанный в субботу властями КНДР по обвинению в нарушении границы, прибыл во Владивосток. В Пакистане в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере 8 боевиков «Аль-Каиды». Министр обороны США Роберт Гейтс обсудит сегодня в Анкаре турецкую операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а сейчас переходим к обзору прессы в программе «Свобода в 9». И в студии появился мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте продолжим тему выборов. Выборов президента России. Досрочное голосование сегодня попало в газеты.
Да, независимая газета пишет о том, как проходит досрочное голосование в Абхазии и Южной Осетии. Официально Тбилиси в резкой форме обвинил Москву в неуважении суверенитета Грузии и нарушении норм международного права. Поводом стала организация выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии. Голосование действительно проходит с размахом. Избирательные участки открыты практически в каждом селе. Активность избирателей почти стопроцентная. То есть складывается впечатление, что непризнанные республики являются уже частью территории России. При этом в Тбилиси обращает внимание на то, что в выборах принимают участие не только дислоцирующиеся в Абхазии и Южной Осетии военнослужащие российских миротворческих сил, но и местное население большинства большинство которого ранее обзавелось паспортами граждан России. Замглавы МИД Грузии Григол Вашадзе вручил российскому послу официальную ноту протеста, в которой отмечается недопустимость организации избирательных участков по выборам президента Российской Федерации на территории Абхазии и Южной Осетии без согласия центральных властей Грузии. Однако у главы российской дипмиссии в Грузии Вячеслава Коваленко, как оказалось, на этот счет несколько иное мнение. Выйдя из здания МИДа, он заявил журналистам, что не видит ничего противозаконного в том, что в выборах президента России принимают участие российские граждане, живущие в Абхазии и Южной Осетии. Российская Конституция дает право любому гражданину Российской Федерации, где бы он ни находился, исполнить свой долг и участвовать в голосовании. В данном случае речь идет о голосовании по выборам президента Российской Федерации, сказал посол Коваленко. Это пишет независимая газета.
У нас есть еще одна тема, или мы продолжим про выборы?
Нет, мы продолжим другую тему. Мы сейчас обнародуем.
Это новые новостей. Методы, новые,
да,
методы борьбы милиции со скинхедами.
Было очень много разговоров о том, как бороться со скинхедами. Эта тема была поднята на встрече глав СНГ, и вот новая инициатива столичной милиции по борьбе со скинхедами получила развитие. Как уже сообщала газета «Время новостей», новый метод борьбы с националистами милиционеры начали применять в минувший понедельник. Стражи порядка стали останавливать в вестибюле станции метро «Арбатская» молодых людей и, забрав у них паспорта, приглашали на беседу в отдел милиции. Там ребят без объяснения причин, ссылаясь на указания господина Пронина, это глава милиции Москвы, фотографировали, снимали отпечатки пальцев и предлагали под диктовку написать некое объяснение о том, что они к неформальным группировкам отношения не имеют. К выходцам с Кавказа относятся нейтрально, об их избиениях узнают исключительно из средств массовой информации. Когда мы обратились за комментариями в ГУВД, пишет автор материала, нам сказали, что такого быть просто не могло и что, скорее всего, молодые люди все напридумывали. Владимир Васильевич Пронин таких распоряжений не делал. Не исключаем, что это очередной перегиб на местах. Такое уже было, когда некоторые руководители ОВД самовольно начали требовать списки грузинских учеников в столичных школах. Молодые люди, если они действительно подверглись такой процедуре, должны обратиться в инспекцию по личному составу. Виновных обязательно накажут, отметили в пресс-службе ГУВД. Однако начальник 3-го отдела ОВД метрополитена подполковник Андрей Атурин, до которого мы дозвонились, в тот же день подтвердил, что мероприятие с дактилоскопированием и взятием объяснений действительно проходили. А вот, однако выяснилось, вот пишет дальше автор материала, что подобные перегибы начались и в других районах Москвы, то есть не только в районе Арбата. В редакцию стали звонить родители, чьи сотрудники милиции попросили прийти на беседу в местный околоток.
Читайте газеты, слушайте «Радио Свобода». Мумин Шакиров подготовил сегодня обзор прессы на волнах «Радио Свобода». Ну а сейчас новости спорта, и в студии вновь Олег Винокуров. Олег, снова доброе утро.
Доброе утро. Выделяя главное, отметим поражение баскетболистов ЦСКА на втором групповом этапе Евролиги УЛЕП. В Испании играли армейцы против соперников из команды Уникаха и проиграли 67-72. Это первое поражение в трех матчах. Отметим также победу двукратного чемпиона мира по биатлону норвежца Эмиля Хегля Свенсона на первой гонке на этапе Кубка мира в Южной Корее. Это была спринтерская гонка, и Свенсон стал там лучшим. Ну и о футболе, куда же без него, сообщим, что 25-й тур чемпионата Италии состоялся, и лидер миланский Интер был очень близок к первому поражению в чемпионате, но все-таки избежал его на последней минуте, играя дома с Ромой, со своим главным преследователем. Здесь ничья 1-1.
Ну, а мы поговорим о российском футболе, хотя чемпионат еще не начался, тем не менее...
Уже близок, да.
Уже близок, да. И достаточно много информации об одном из клубов российского чемпионата, это футбольный клуб «Динамо». Я вот сейчас вижу, что и счетная палата будет следить за каждой копейкой, которую потратят на строительство нового стадиона в Петровском парке, и новая стратегия спонсорства в «Динамо», и новый нападающий Александр Киржаков.
Да, вот действительно так получилось, что за последние дни «Динамо», главный, как это называется, ньюсмейкер, коллективный такой ньюсмейкер, да, ну вот переход Александра Киржакова, вообще, что примечательно, стал первым вообще трансфером «Динамо» в межсезонье. Все вот очень интересовались, ну, как правило, чем еще заниматься в межсезонье, только обсуждать, кто пришел, кто ушел, а вот «Динамо» с этой точки зрения был совершенно бесперспективным клубом, потому что никто никуда не приходил и не уходил. И тут, на тебя, как говорится, не было ни гроша, да вдруг Алтын. Потому что Киржаков, я считаю, что это очень хорошее
приобретение.
Вообще, да, конечно. И солидный форвард, ну, можно даже сказать, европейского класса. Пусть у него в последнее время в Европе и не заладилось. Ну, думаю, что...
Ну, нельзя, наверное, сказать, что не заладилось, просто Киржаков не попадал в основной состав в Севилье.
Да, ну вот, вот это да, это почему-то, хотя поначалу попадал, ну ладно, это бог с ним, я думаю, что все в «Динамо»-то уж будет нормально, и вот это показывает, что Киржаков все-таки выше всего ставит интересы именно своей игры, потому что мог бы сидеть и дальше на лавке, но хочет человек в сборную попасть, на чемпионат Европы поехать, для этого надо играть, и вот перешел в «Динамо». Ну, а контракт, вот контракт с спонсорский с крупным промышленным холдингом «Металл Инвест», мы сегодня подробно обсудим в полдень. Придет наш экономический эксперт Роберт Воскиричан, который своими соображениями поделится по этому вопросу. Это же тем более его, так сказать, ну, непосредственная деятельность к этому относится, экономическая. Так что вот сегодня...
Будем ждать Роберта, который расскажет подробнее. Подробнее будет в 12 часов, а сейчас со мной был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. В эфире программа «Свобода в 9». В Петербурге, столице русского рока, нет места для неангажированных рок-музыкантов. Так считают организаторы запрещенного рок-фестиваля в поддержку марша несогласных. Рок-фестиваль организаторы назвали «Другая песня». Подробности в репортаже нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской.
Рок-фестиваль «Другая песня» должен был пройти 27 февраля. Афиши с названиями групп-участниц были уже расклеены, как вдруг выяснилось, что фестиваля не будет. Как это было, говорит один из организаторов, директор группы «СП Бабай» Александр Когтев.
Сначала позвонил Дмитрий Птюшкин, сказал, что в этот день у них не будет электричества, так как мы уже опытный организатор, у нас есть генератор. Мы приведем генератор. Через 5 минут уже позвонил сам директор клуба, не арт-директор, а директор клуба, объяснил, что мы хотим устроить из этого политическое шоу. Но им это не нужно.
Такова позиция арт-директора питерского рок-клуба Дмитрия Птюшкина и самого рок-клуба. То, что произошло, вовсе не удивило известного музыканта Михаила Барзыкина, группа «Телевизор».
По-моему, это не дело директора клуба редактировать сценарий программы фестивалей. Это раз, а во-вторых, самое противное, что он в интернете высказал точку зрения о том, что рок и политика – вещи совершенно несовместимые. Это уж полное, видимо, непонимание того, что такое рок-музыка. Если можно бесчисленно количество рок-групп приводить сейчас, которые начинали с ярких социальных песен и только благодаря этому, собственно, и стали известны. Если такие люди руководят рок-клубами, это уже очень тревожный показатель. Все это свидетельствует о деградации русского рока как явления, о том, что основы этого движения не приживаются на Руси.
Разве деградируют и сами музыканты? Дело не только в директоре клуба.
Дело в том, что с публикой происходит то же самое. В этом смысле я давно уже наблюдаю, как планомерно, целенаправленно Кремль работает с рок-н-ролльной аудиторией. Там очень много сделано на этом пути за последние 5 лет, очень много голов обработано, наши ведущие рок-музыканты находятся в каком-то мороке или обмороке, я не знаю, но во всяком случае новая жидкость изобретена для промывания рок-н-ролльных мозгов. Там все очень просто, там существует фонд «Наша музыка» имени Суркова, который организовывает концерты, рекламу, видеоклипы, промоушен определенных групп, которые, конечно, не отличаются яркостью, уж тем более текстовой яркостью, да и музыкальной тоже. Этот фонд стал спонсором нескольких рок-журналов, в частности, «Рокфуз» питерский, таким образом успешно загнулся и теперь пропагандирует группу «Братья Гримм» в качестве эталона рок-н-ролла. Масса других журналов получают вот дополнительные рекламные деньги от фонда «Наша музыка». Радиостанции, в частности, «Наше радио», полностью находятся под контролем фонда «Наша музыка». И вот Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», ныне член общественной палаты, является тем самым игольным ушком, сквозь который нужно музыканту молодому пролезть, чтобы оказаться на нашем радио. Вот такая связь очень прямая. Плюс, конечно, телевидение. Канал А1, который показывает якобы альтернативную музыку, редактор отдела музыки рэп сын Суркова. Везде там логотипы «Наша музыка» развешаны, то есть он спонсирует и этот альтернативный канал. Поэтому, если его послушать, там люди поют о чем угодно. В основном о погоде и неразделенной любви. Но ничего похожего на мировое явление альтернативной музыки там не увидишь.
Вы хотите сказать, что все это делается для того, чтобы рок перестал иметь какие-то протестные социальные интонации?
Да, конечно. Это самая задача. И этих людей быстренько продвигают, организовывают им туры большие. Вот эти группы масса. От «Пилота» до «Короля и Шута».
В качестве ведущего должен был выступать народный артист России Алексей Девоченко.
На мой взгляд, это просто идиотизм полный со стороны властей. Практически все творческое сообщество России сейчас пребывает в противоестественном состоянии. Всегда в любые времена протестное сознание, оно двигало культуру вперед. Я могу говорить, скажем, то, что касается театра, даже в дремучие 70-е годы протестное сознание порождало яркие всполохи. Это был театр Любимова, театр Эфроса, «Современник» и так далее и тому подобное. Сейчас ничего этого, к сожалению, нет.
Михаил Новицкий, группа СП «Бабай», считает, что все к лучшему.
Мы-то думали, как бы нам сделать такой новый фестиваль, позитивный, не сориентированный на спаивание молодежи. Но денег у нас на фестиваль-то не было. И получилось так, что на деньги «Газпрома», на их же деньги, мы получили такую раскрутку этого фестиваля, такой бренд «Другой песни». Все получилось самым лучшим образом. И теперь «Другой песни» в России таки быть.
Другую песню лишили площадки, но она все равно прозвучит, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы договорились с музыкантами, что они будут выступать у нас на марше «Несогласных». Мы все послушаем тот рок, который не пускают сейчас в клубы и не дают звучать со сцены. Значит, он будет звучать со сцены на улице.
Видимо, сейчас снова настает время квартирных концертов, считают рок-музыканты. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В 11 часов в эфире «Радио Свобода». Повтор программы «Время гостей». Политическая ситуация в стране и Петербурге накануне президентских выборов. Это главная тема программы. Судьба и будущее некоммерческих организаций в стране. Обсуждают президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а если вы включите приемник в 2 часа дня, услышите программу «Поверх барьеров. Европейский час». Вот тема этого часа. Петер Лихт, немецкий певец в маске. Чешский вклад в «Оскара» 2008. Французское лото, культура и безумие. Русский европеец Николай Федоров и, конечно, европейский музыкальный календарь. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите о том, можно ли высылать иностранных журналистов за публикации неугодной власти. У нас будет прямое включение из аэропорта Домодедово, где находится журналистка журнала New Times Наталья Мораль. Опрос среди жителей страны. Новости двух мегаполисов и новости науки, а также городская тема об университетах, об итогах московской зимней сессии, о том, сколько стоит получить зачет и сколько лет тюрьмы могут дать за получение такой взятки. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Депортируемая из России журналистки российского журнала New Times Натальи Марарь не пускают адвоката. Об этом «Радио Свобода» сообщил ее муж Илья Барабанов. По его словам, пограничники намерены применить силу, чтобы посадить их на самолет в Кишинев. Лидер оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. Как говорится в заявлении организации, он протестует против того, что уже несколько дней не может покинуть квартиру из опасения быть задержанным милицией. Удальцова обвиняют в нарушении порядка в ходе акции против точечной застройки в Москве. Теплоход Лидия Демеш, задержанный властями КНДР по обвинению в нарушении границы, прибыл во Владивосток. Судно отпустили только после вмешательства российских дипломатов. На юге Камчатки сильный ветер со снегом нарушил электроснабжение в нескольких поселках. Из-за непогоды затруднено движение транспорта на дорогах. Задерживаются авиарейсы. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Ближнем Востоке. В результате ударов израильской авиации по сектору Газа погибли 11 палестинцев. Среди них 3 детей и младенец. До этого в ходе ракетного обстрела Израиля боевиками Хамас был убит израильтянин. Министр обороны США Роберт Гейтс обсудит сегодня в Анкаре турецкую операцию против курдских боевиков на севере Ирака. Ранее Гейтс призвал Турцию не затягивать военные действия. Однако в ходе переговоров в Багдаде турецкий представитель заявил, что Анкара не намерена устанавливать сроки для вывода войск. В Пакистане в результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере 8 боевиков Аль-Каиды. Удар был нанесен по дому в деревне Калуша в южном Вазиристане, недалеко от афганской границы.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Во второй части программы мы возвращаемся к делу Натальи Марарь, корреспондентки журнала «New Times». Сейчас она находится в аэропорту Домодедово. Как вы знаете, накануне российские власти ей вновь отказали во въезде в страну. Мы намеревались связаться с супругом и коллегой Натальи Ильей Барабановым. Он сам выходил на связь перед началом нашей программы. Говорил, что до сих пор к ним не пускают адвоката, и правоохранительные органы готовятся силой выдворить Наталью из страны, посадить в самолет и отправить в Кишинев. К сожалению, сейчас нет связи с аэропортом Домодедово у нас, поэтому послушаем репортаж моей коллеги Марьяны Тарачешниковой.
Гражданка Молдавии Марарь прилетела в Москву вместе со своим мужем и коллегой Ильей Барабановым. Их брак был зарегистрирован 23 февраля. Однако в аэропорту супругов остановили пограничники. Говорит Наталья Марарь.
Они долгое время изучали мои документы в кабинете, я стояла за дверью, а потом вышли и сказали, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, я буду сейчас отправлена обратным рейсом в Кишинев. И все. Меня не пускают.
Проблемы с российскими властями у Натальи Марарь начались в декабре прошлого года, когда ее сотрудницу российского журнала New Times, работавшую в Москве на законных основаниях, отказались впускать в страну после командировки в Израиль. Говорит адвокат Натальи Марарь Юрий Костанов.
Мне просто сказали, что мы вас не пускаем, потому что вы представляете угрозу, а дальше уже ни расшифровки нет. Они просто сослались на пункт 1 статьи 27 закона о въезде-выезде. Что конкретно имеется в виду, и так никто не объявил. Она имела здесь место жительства и постоянную работу. У нее еще полгода длилось ее разрешение на проживание в России. И для того, чтобы эти полгода сократить, чтобы досрочно аннулировать разрешение, надо было, чтобы было принято соответствующее решение, она была уведомлена, ей предоставлена возможность судебного обжалования, она имела право здесь жить, пока суд не примет решение такого. И вот, воспользовавшись тем, что она кратковременно выскочила в эту командировку, ее просто не пустили назад.
Адвокату Костанову, кстати, так и не позволили пообщаться со своей доверительницей. Его просто не допустили в нейтральную зону аэропорта Домодедово. Теперь он намерен обжаловать действия пограничников. С точки зрения действующего в России законодательства, пограничники действуют абсолютно адекватно, поскольку у российских властей есть право без объяснения причин отказывать во въезде иностранным гражданам, говорит председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
К сожалению, законодательство устроено так, и не только наше, что власти могут принять решение о том, что какой-то гражданин какой-то другой страны является нежелательным иностранцем для этой страны. У них нет обязанности что-то объяснять этому человеку. Это случай не один, таких достаточно. Собственно, вопрос здесь не законодательный. Вопрос здесь в том, есть ли действительно реальные основания или нет, не пускать Наталью Марарь, представляет ли она опасность для нашего государства, для нашего общества, для нашего конституционного строя. Но ответ на эти вопросы все, конечно, отрицательный.
Сказала председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. А предварительные слушания по жалобе Натальи Марарь, которую российские чиновники объявили нежелательной иностранкой, назначены на 13 марта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а нам удалось дозвониться до Ильи Барабанова, коллеги Натальи Марарь. Илья, доброе утро. Итак, что же сейчас происходит в аэропорту Домодедово?
Добрый день. Вы знаете, в данный момент в аэропорту Домодедово пограничниками погранслужбы ФСБ готовится силовая высылка Натальи Марарь из страны. Они нам заявили, что, я дословно цитирую, у нас есть статейки закона, позволяющие нам применять силу. Они сейчас защищают пространство вокруг нас, стягивают сюда пограничников, в том числе представителей женского пола. И, судя по всему, они готовят силовую операцию. Я думаю, что после вчерашнего вброса на ленты и Тартас о том, что журналисты сами согласились покинуть страну. Они вот намерены таким образом как бы реализовать это наше якобы добровольное желание. Они готовы уже через несколько минут начать эту силовую операцию. Мы в данный момент с Натальей пристегнулись друг к другу ремнем, чтобы нас было не так легко разлучить. Ну, потому что это действительно это уже не то, что не правовые методы, эти методы уже больше напоминают какую-то нацистскую Германию. И, честно говоря, я себе даже не представляю, как с этим можно сейчас бороться, поскольку адвокаты к нам по-прежнему отказываются пускать.
Да, я как раз хотел спросить, Илья, почему, как обосновывают недопуск адвоката к вам?
Они говорят, что у него нет какого-то пропуска.
Скажите, пожалуйста, вы вместе с Натальей собираетесь улетать, ну или, по крайней мере, будете стараться остаться в Москве?
Нет, мы пока не намерены никуда улетать. Мы подали второе заявление с требованием допустить к нам адвоката. Нам отказывают предоставлять даже заверенную копию этого документа, потому что документ принят. У нас сейчас унесли вот вторую версию этого заявления. Они делают вид, что будто они ничего не получают. И я так, если я правильно понимаю, они планируют сейчас ее насильно выслать, чтобы потом сказать, что никаких заявлений не было.
Я так понимаю,
что... подошел офицер, который поинтересовался, намерен ли мы добровольно уехать, и мы ему ответили отказом.
Я так понимаю, что у вас есть телефонная связь с адвокатом Натальи. Что он вам советует делать в этой ситуации?
Он советует требовать до последнего присутствия адвоката и заявлять о том, что без адвоката мы никуда не двинемся с места.
Илья, скажите, последний вопрос. На который час назначен рейс? Когда улетает самолет в Кишинев?
Он вылетает в 10:15 утра, но вчера вот ради нас его задержали на 40 минут, они рассчитывали еще вчера вызвать Наталью. Так что в 10:15 он должен улететь, а насколько его еще задержат пограничники, один бог знает.
Спасибо большое, Илья. На линии прямого эфира с московской студии «Радио Свобода» был Илья Барабанов, журналист издания New Times. Эта тема была главной в нашем утреннем эфире и, несомненно, получит развитие в дневных выпусках. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос нашего корреспондента в Чебоксарах Дмитрия Лишнего. Мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, как они считают, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации.
Нет, ну вообще-то, наверное, можно. Можно, но... А по сути, если мы выгоняем, то нас тоже не будут приветствовать в других странах, и мы тоже не будем знать, что делается в других странах, вот как сказать, что делается в мире. Я думаю, наверное, все-таки не надо их высылать.
Что они пишут про нашу страну не очень-то хорошо, красиво. Я считаю, что не надо высылать, нельзя. Каждый человек имеет право сейчас, тем более свободно, может ездить в каждую любую страну.
Да, можно. Ну а что они пишут туфту? Не должны писать. Мне, например, не нравится, когда о России пишут там в плохом тоне каком-нибудь. Но я считаю, нужно высылать.
В демократической стране, говорю, так не решается дела. Нельзя никого высылать. Это все должно быть позволено. У нас же демократическая страна. Никого высылать не надо.
Я считаю, что нет. Пускай они занимаются своей работой, а власти это учитывают. Но не обязательно же личность журналиста из-за этого должна быть какая-то неугодная.
Ни в коем случае... Не согласен я с этим. С высылкой их. Зачем их высылать, если они правду говорят? Высылать нельзя.
Даже не знаю. Нет, наверное, это неправильно. Ну как, в свободной стране живем, как-никак. Могут, наверное, писать все, что угодно. Наверное, от народа зависит какая-то информация.
Но если для России ничем это не грозит, мне кажется, не надо изгонять. А так, если они правду пишут, если не правду пишут, то, наверное, наказывать надо. А если правду, мне кажется, не стоит наказывать. Сейчас демократия у нас...
Выгонять надо. То, что они получили информацию, они ее искажают. Значит, надо их выгонять. Значит, они работают на кого-то против нас. Однозначно. Правда, это она для всех людей на разное.
Для народа, я считаю, они должны быть. Их не следует высылать, я так и считаю. Потому что они народу сообщают то, что от народа власти большей части скрывают. Информацию дают народу.
Нет, однозначно. Но если демократические курсы выбрали государством, этому курсу надо придерживаться.
Тут свое правительство надо выгонять. Не журналистов, а правительство, то, что творит народом. Если пишет все справедливо, зачем выгонять?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, можно ли высылать иностранных журналистов за неугодные власти публикации. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В среду Еврокомиссия вновь оштрафовала компанию Microsoft. По мнению Еврокомиссии, Microsoft уже несколько лет подряд нарушает европейское антимонопольное законодательство. С подробностями наш европейский корреспондент Софья Корниенко.
За всю историю своего существования Еврокомиссия еще никогда не требовала выплаты столь крупного штрафа. Компании Microsoft выставлен счет на сумму 889 миллионов евро. За последние 4 года этот штраф уже третий. Всего Еврокомиссия выписала компании Microsoft административных штрафов на общую сумму в 1 миллиард 676 миллионов евро. По словам еврокомиссара из Нидерландов по антимонопольному законодательству Нелли Круз, Microsoft – первая компания, которая оштрафована Еврокомиссией за невыполнение более ранних постановлений суда. Это то же самое, что нарушать правила дорожного движения. Если вы их нарушаете, то получаете штраф. То же самое и в бизнесе. А за повторные нарушения и длительное уклонение от исполнения требований мы штрафуем строже. Судебное решение по делу компании Microsoft, которая обвинялась в неправомочной конкуренции, было вынесено еще в марте 2004 года. Microsoft была признана виновной в том, что она поставляет операционную систему Windows в комплекте с программой Windows Media Player и утаивает важную информацию о технической совместимости системы. Технические данные Microsoft необходимы конкурирующим компаниям в разработке альтернативного программного обеспечения, совместимого с системой Windows. 4 года назад Microsoft обязали уплатить штраф размером в 500 000 000 евро и опубликовать всю утаенную информацию, а также удалить Media Player из стандартной операционной системы. Ни одно из этих требований выполнено не было, сообщает Еврокомиссия. Более того, доступ к закрытым техническим данным Microsoft вплоть до сентября прошлого года предоставляла лишь за высокую плату. На прошлой неделе Microsoft пообещала частично предоставить вожделенные данные конкурентам-разработчикам бесплатно. Однако обещания компания раздавала и раньше, заявила еврокомиссар Нелли Круз, выступая в среду в Брюсселе. Microsoft продемонстрировала презрение к европейским антимонопольным правилам, сказала Круз. Talk, as you know, is cheap. Слова ничего не стоят, нарушение правил обходится дорого. Нам не нужно обещаний, нам нужно исполнение закона. Компания Microsoft собирается оспорить решение Еврокомиссии. По мнению представителей компании, Брюссель вновь поднял уже закрытое дело. В конце 2007 года Еврокомиссия заявляла, что удовлетворена изменениями в работе компании, говорят в Microsoft. Операционной системой Windows пользуется 95% владельцев персональных компьютеров в мире. В январе Брюссель начал новое расследование в отношении компании Microsoft. На этот раз по поводу сокрытия кодов системы Microsoft Vista и Office 2007. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России отказался объяснять причины запрета на въезд в страну корреспондентки российского журнала «New Times» Натальи Марарь. В Тбилиси сегодня пройдут похороны бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили. Лидер российской оппозиционной организации «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов объявил голодовку. На юге Камчатки из-за сильного ветра со снегом нарушено электроснабжение в нескольких поселках. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Панораму основных событий двух мегаполисов подготовила и представит вам корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Москва. В этом году из столичной казны направляются 200 миллионов рублей на создание 10 территориальных центров по подготовке рабочих кадров. Дефицит их оценивается в 50 тысяч человек. Центры будут создаваться совместно со специальными учебными заведениями на крупных промышленных предприятиях, таких как Леонозовский завод, ЗИЛ и других. Программа создания центров рассчитана на 3 года. Петербург. Прокуратура Василеостровского района вмешалась в конфликтную ситуацию между НИИ имени Отто и Международным центром репродуктивной медицины, скандал с выселением которого из помещения института длится несколько месяцев. Прокурорская проверка показала, что отключение в действующем медицинском учреждении воды, воспрепятствование работе сотрудников и пациентов учреждения является нарушением. Москва. По официальным данным, в столице 2 миллиона 640 тысяч легковых автомобилей, а гаражей вдвое меньше. Программы жилищного строительства и сопутствующей инфраструктуры в условиях дороговизны московской земли предусматривают снос плоскостных гаражей и строительство многоуровневых. В Юго-Восточном административном округе в районе Некрасовка с подобными переменами не соглашаются владельцы гаражей в ГСК-8, которые планируется снести с компенсацией каждому от 300 до 500 тысяч рублей для дальнейших вложений этих денег в строительство капитального наземно-подземного гаража. Этот конфликт рассматривается в суде. Петербург. Калининский район распоряжением правительства города объявлен базовым по развитию собаководства. В 2 школах уже появился новый предмет – кинология. Курс состоит из 34 уроков для старшеклассников. Москва. В день выборов в особом режиме будут работать около 24 тысяч милиционеров. Уже увеличено количество личного состава на улице, а в каждом отделении внутренних дел есть специальный резерв. Заместитель начальника ГУВД столицы Вячеслав Козлов на пресс-конференции сообщил, что поддержание правопорядка обеспечат не только сотрудники милиции, но и системы видеонаблюдения.
Камер видеообзора, общественные места, парки, стадионы, скверы, площади, транспортные развязки, узлы транспортные, в том числе дворовые территории.
Петербург. 2 представителя молодежного «Яблока» сегодня намерены пройти по тротуарам от офиса «Яблока» на улице Маяковского по Невскому проспекту до Адмиралтейства с большим ржавым металлическим листом в руках, на котором выведен лозунг «Железный занавес возвращается». Александр Гудимов и Григорий Пашукевич объяснили, что таким образом они хотят привлечь внимание горожан к событиям последнего времени. Москва. Почти четверть сделанного в России в прошлом году шампанского и коньяка произведена московскими предприятиями. Департамент промышленности сообщает об общем стабильном росте пищевого производства в столице. Новости Москвы и Петербурга. 28 февраля. Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. Зимняя сессия как средство заработка. Так звучит сегодня у нас тема городского репортажа. Один из работников Московского автодорожного института вымогал взятки у студентов. Как стало известно, ассистент преподавателя Анастас Леонов был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями с поличным. Студенты передали Леонову по его требованию более 100 тысяч рублей. И, как сообщили наши радиостанции в столичном УБОПе, сотруднику МАДИ грозит до 7 лет лишения свободы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Ассистент преподавателя Московского автодорожного института Анастас Леонов во время зимней сессии требует от учащихся вознаграждения за зачет по высшей математике. В противном случае он угрожает студентам, что они не будут допущены к экзамену. С таким заявлением в столичное управление внутренних дел обратилась группа студентов МАДИ. По словам начальника пресс-группы Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями Филиппа Золотницкого, сотрудник института был задержан после получения взятки в аудитории вуза сразу после проведения зачета.
Действительно, там улики налицо, неопровержимые, деньги, студенты, все как бы. Причем он брал не таясь, то есть он брал конкретно деньги, это все снято, и студентам давал чужие работы. То есть они должны были отрывать первый лист и составлять свои титульные листы, и дальше уже на экзамен приходить якобы со своей работой. Но в общей сложности 103 тысячи рублей.
Как часто у нас бывают такие случаи, когда вымогают взятки у студентов преподаватели или ассистенты преподавателей?
Часто бывают, особенно в период сессии, экзаменов, зачетов. ну, то есть, грубо говоря, каких-то за поступление тоже. Да, выявляются десятки случаев подобных.
Из заявления группы студентов следовало, что ассистент преподавателя деньги вымогал регулярно. Как отреагировало на это руководство вуза, неизвестно. До ректора МАДИ дозвониться не удалось. Студенты тоже избегают общения с журналистами, говорит Филипп Золотницкий.
Студенты не будут говорить, потому что, ну, они побаиваются, скажем так, давать огласки, как бы, свои действия, поскольку, в общем, не секрет, что опасаются, ну, каких-то неприятных последствий для себя, хотя все необходимые действия с нашей стороны были проведены на то, чтобы, скажем так, спрофилактировать, возможно, их неприятности по учебному процессу. Поэтому их судьба нас будет интересовать и дальше, и мы будем отслеживать ее, да, чтобы по отношению к студентам не было необоснованных различных вещей.
Коррупция в сфере высшего образования гораздо шире, чем просто взятки за поступление в вуз, пересдачу зачетов и экзаменов. Этот сектор теневой экономики в значительной степени характерен для элитных университетов, говорит сотрудник независимого рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор» Алексей Чеплыгин.
Почему-то модно своих чад отдавать на бюджетные места, а не на платные, и в этом случае взятки платятся сравнимые со стоимостью обучения на платном отделении того или иного вуза. Но опять же, это вот те вузы, которые обладают значительными традициями и всем прочим. Что касается взяток за пересдачу экзаменов, зачетов, то это более характерно для негосударственных вузов. В некоторых негосударственных вузах это вообще уже даже легализованный процесс. То есть там происходит пересдача экзаменов и зачетов за деньги через кассу, но при этом у преподавателей, которые принимают зачеты, экзамены, ведут какие-либо группы студентов, возникает такая мотивация, грубо говоря, валить студентов с тем, чтобы приход в кассу был постоянным и таким значимым.
При этом пересдача зачета или экзамена может проходить в несколько попыток. Система легализованных взяток в государственных вузах менее развита, но и здесь хватает преподавателей, практикующих вымогательство, говорит Алексей Чеплыгин.
То, что произошло в Московском автодорожном университете, это все-таки так достаточно напоминает такую спецоперацию. То есть к ней готовились, инициировали, провоцировали во многом преподавателя или его ассистента на платную пересдачу, ну и с тем, чтобы потом с поличным взять и уже пустить дальше все это дело через суд, чтобы затем рассмотреть это в качестве прецедента.
И государственные, и негосударственные высшие учебные заведения не брезгуют и такой порочной практикой, как использование студентов в качестве дешевой рабочей силы, говорит Алексей Чеплыгин.
Они отрабатывают различные контракты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, ну, практически за бесценок. Хотя эти контракты, ну, иногда, в общем-то, оцениваются в значительные суммы. Это и государственные контракты, реализуемые в рамках федеральных и региональных целевых программ, и контракты с корпоративными заказчиками. Я могу с достаточным основанием говорить о сложившейся практике в некоторых технических вузах, которые ведут эти разработки для машиностроителей, металлургических, ну, в общем, всех производственных компаний.
По словам Алексея Чеплыгина, в последние несколько лет в системе образования появился еще один незаконный способ заработка на студентах. Это создание под крышей государственного вуза частного образовательного учреждения на платной основе, где преподают одни и те же люди, что дает ректорату дополнительный источник заработка. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 28 февраля, четверг. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня в Московском художественном театре имени Чехова премьера спектакля «41» по повести Бориса Лавренева, режиссер Виктор Рыжаков. В главных ролях Яна Секста и Максим Матвеев. А на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко этим вечером танцует мариинская прима Диана Вишнева. В программе сольного вечера балеты Алексея Ратманского, Дуайта Родена и Моисея Пендлтона. Концерты. В Большом зале консерватории в рамках виолончельного фестиваля памяти Мстислава Ростроповича сегодня исполняются сочинения Кшиштофа Пендерецкого и Родиона Щедрина, в том числе написанные к 70-летию Ростроповича «Слава, слава» для оркестра. Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии будет дирижировать сам Кшиштоф Пендерецкий, а в качестве солистов выступят виолончелисты Давид Герингас, Германия, Татьяна Васильева и Борис Андрианов. Выставки. В музее «Арт-Фору» сегодня открывается выставка графики Бориса Турецкого, одного из самых своеобразных художников-шестидесятников. Его имя принято связывать с неофициальным искусством второй половины XX века и ставить в ряд известных художников-нонконформистов, таких как Оскар Рабин, Евгений Крапивницкий и Михаил Рогинский. А в галерее «Проун» на Винзаводе с сегодняшнего дня можно увидеть выставку лауреата премии «Мастер» Ирины Затуловской. Она называется «Четвертая Сибирь» и является попыткой автора передать свои ощущения от плавания по великим сибирским рекам Иртышу и Оби. Представленные работы выполнены из дерева, железа, ягодного сока, кожи налима и других экологически чистых материалов. Кино. В широкий российский прокат выходит фильм «Нефть», считавшийся одним из главных фаворитов минувшей церемонии «Оскар», но получивший всего две премии – за лучшую главную роль и лучшую операторскую работу, рассказывает Мумин Шакиров.
Действие фильма «Нефть», снятого по роману классика американской литературы Эптона Синклера, разворачивается в конце 20-х, Калифорнии. Картина рассказывает о взлете нефтедобывающей компании, принадлежащей амбициозному и бездушному магнату Plainview. Его играет Дэниел Дэй-Льюис. Главный герой – это представитель людей, фанатично преданных своей работе. Ради своего дела он пойдет на все, даже на убийство и предательство своего больного сына. Для Plainview деньги – лишь атрибут успеха, но не сама цель. Пятый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона сравнивают с такими классическими полотнами, как «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. А герой ленты «Вчерашний шахтер» и «Будущий нефтяной король» Plainview – фигура, соразмерная с такими столпами американской мечты, как Рокфеллер или Форд.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени». Послужит ли пример Натальи Мораль, повторно не пропущенной в Россию, наглядным уроком строптивым журналистам? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза побеседовал с Евгенией Альбац, заместителем главного редактора журнала «New Times». Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго и хорошего вам дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я имею полное право находиться на территории Российской Федерации вместе со своим законом.
Если все необходимые документы не будут подписаны, поставки газа для потребителей Украины...
Александр Козулин уверен, что был освобожден по личному распоряжению Александра Лукашенко.
Судно вышло из северокорейского порта Ким Чхек и направляется в Владивосток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.